«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня социологи Левада-центра обнародовали сенсационную информацию о том, что российские граждане в своем большинстве доверяют тем официальным источникам информации, в первую очередь телевизионным, которые по-своему трактуют происходящее в мире и в нашей стране. Причины этого столь беспрецедентного, сколь и труднообъяснимого доверия граждан мы решили обсудить с нашими гостями, бывшим генеральным секретарем Союза журналистов России Игорем Яковенко. Добрый вечер, Игорь Александрович.
Здравствуйте.
Социологом Горбачев фонда Ольгой Здравомыслова. Здравствуйте, Ольга. И у нас на прямой связи будет из Лондона наш коллега, журналист Андрей Остальский. Я слышал, что сегодня, вдохновленные этим успехом, руководители холдинга «Россия сегодня» решили распространить свою империю на еще на 34 страны. И оттуда начнется скоро вещание. Чем вы объясняете такой беспрецедентный вообще успех, триумф официоза про кремлевскую, Игорь?
Ну, я не думаю, что здесь вообще какое-то изменение произошло, потому что вот эта вот поддержка, эта вера в то, что говорит российский телевизор, она последние несколько лет примерно на одном уровне держится. И вот эти 85% волшебные, которые просто уже вырубили золотом по мрамору, они касаются и поддержки Путина, они же касаются и доверия телевизору, они касаются и «Крым наш», и очень многих позиций. Я думаю, что здесь срабатывает два фактора. Во-первых, полное отсутствие института общественного мнения. Вообще, проводить замеры общественного мнения в условиях абсолютной монополии на информацию – это в некотором смысле лукавство, потому что, ну, по сути дела, это эффективность, мерить эффективность пропаганды. Это мерить эффективность пропаганды и в какой-то степени эффективность, ну, такого вот подмораживания страны. Потому что, когда к человеку в небольшом городке подходит другой человек и начинает задавать ему вопросы по поводу Путина, по поводу Крыма, по поводу там Украины, еще чего-то, спрашивают по поводу Буша, например, или там, так сказать, сегодняшнего Обамы, то, в общем, человек скорее угадывает, что от него хотят. То есть достаточно большой процент людей, которые просто угадывают, что от него хочет услышать интервьюер. Это первое. Ну, а второе, безусловно, это то, что в условиях монополии на информацию, ну, что в голову вкладывают, то из голов и получают. При этом есть очень существенное отличие того, что было в советские годы, от того, что есть сейчас. В советские годы была идеология. Идеология за 74 года надоела до смерти. Вот она, когда она стала разрушаться, когда уже стали все смеяться над, так сказать, коммунистическими идеями, в них уже никто не верил всерьез, то уже возникал эффект недоверия к телевизору. В нынешней ситуации пропаганда, по сути дела, то, что у нас происходит, это не пропаганда. Потому что пропаганда – это транслирование каких-то идей, идеологии. У нас нет никакой идеологии сейчас. Ее просто нет по факту. Поэтому есть вот это «не пойми что», которое я вот называю медиафрения. Это передача сообщения без содержания, без устойчивого содержания. И это оказывает несколько более эффективное воздействие на умы, чем то, что было в Советском Союзе.
Ольге вопрос. Были ли в новейшей истории примеры, когда сама жизнь буквально на следующий день опровергала вот такие радужные выкладки социологов относительно доверия населения к своим властям?
Ну, они, конечно, бывают, и в истории социологии такие вещи зафиксированы. Вот 68-й год, который в Европе и в Соединенных Штатах, которые не могли предсказать социологические опросы, это такой, так сказать, международный опыт. Были и в нашей стране тоже неугаданные какие-то совершенно социологами тенденции. В 90-е годы это случалось, и в 2000-е тоже. И дело ж не в том, социологи не могут претендовать на абсолютное точное предсказание того, как так сказать, что случится после того. Потому что все прекрасно знают, после того, как они опубликовали данные, потому что все прекрасно знают, например, что во время выборов люди, большая часть населения, избирателей, она решает вопрос, непосредственно придя на участок.
Кабинки.
Да. И между тем опросом, который проводился накануне, и тем поступком, который человек совершает, есть какой-то зазор времени, и он всегда работает. Поэтому ну, тут, конечно, можно предугадать тенденцию. Вот. А тенденция, о которой мы говорим сейчас, конечно, я могу согласиться с Игорем, это результат, прежде всего, монополии средств массовой информации, конечно, потому что люди не видят разнообразия. Это безусловно так. Но есть еще один фактор, который, кстати, в том же опросе Левада-центра, он, по-моему, есть. Там потом спрашивают, как отвечают, сравнивают, как отвечают люди, которые, скажем, были где-то на Западе, знают язык, кстати, учились или там путешествовали. Как выясняется, во-первых, таких людей очень немного, там где-то 15% примерно. И они отвечают иначе. То есть это еще отражает опыт людей, который, как вот мы, все больше, нам кажется, что все очень многое изменилось. Конечно, изменилось по сравнению с брежневскими временами, но в действительности огромное количество людей, их опыт огромного количества людей не настолько изменился, как нам кажется. И у людей не настолько широкий обзор. А то, что стали доступны какие-то источники новой информации, это прекрасно. Но это еще вопрос, чтобы ими пользоваться, захотеть ими пользоваться. Это же тоже человека толкает не просто наличие источника информации, но какой-то его вопрос, который его лично волнует в его жизни. То есть он должен, что-то должно меняться вокруг него, чтобы он начал и разыскивать эту новую информацию. А, конечно, изменения идут и медленно, и противоречиво. И поэтому общество во многом остается еще таким неподвижным.
С нами на прямую связь из Лондона вышел наш коллега, журналист и писатель Андрей Остальский. Андрей, вот мы знаем, что канал Russia Today начал вещать на английскую аудиторию. Так ли уж радужны итоги восприятия английской аудитории этого телепроекта, как об этом сообщают его руководители? Вам слово, добрый вечер.
Добрый вечер, Володя. Дело вот в чем, что вещает Russia Today или RT на Великобританию уже много лет. Но вот с 30 октября произошло следующее. Появился отдельный продукт, изготавливаемый сугубо для жителей Соединенного Королевства. Если не ошибаюсь, это 5 часов в день. То есть, в общем-то, специализация, которая, как мы знаем, очень важна в работе любого средства массовой информации. Что касается успеха, то я сам не ожидал, посмотрел, что оказывается, особенно пару лет назад, аудитория чуть ли не 2,5 миллиона человек в Великобритании составляла, причем это по британским данным, а не по данным Russia Today. Правда, с момента начала украинского кризиса она снизилась на несколько сот тысяч человек, но все равно остается довольно значительной. Поэтому, конечно же, они становятся своего рода важными игроками в британском политическом пространстве. Я вот посмотрел, что коллеги пишут по этому поводу, и журналист New Statesman написал, что лидер, скажем, пиратской партии Великобритании, эта партия на выборах собрала 0,2% голосов на парламентских. То есть совершенно ничтожные, никому не заметные цифры. Но благодаря постоянному присутствию, мощному присутствию на Russia Today, их рейтинг увеличился в 10 раз, до 2%. Понятно, что все равно никогда они серьезной роли в британской политике играть не смогут. Но это вот говорит, показывает конкретно, детально пример того, как могут быть полезные пропагандисты усилия Russia Today для маргинальных политиков и политических партий Великобритании, которые выступают против британского истеблишмента и против мейнстримной политики.
Спасибо. Вопрос Игоря Яковенко. А вот сегодня мы узнали, что несколько раз поймали за руку уже на лжи. В Великобритании Russia Today вынесли им предупреждение. Как вы считаете, справедливо ли обиды руководителей этого холдинга на то, что их подвергают жесткой цензуре и давят на независимых журналистов.
Ну, в вашем вопросе содержится ответ, естественно. Понятно, что когда внутри страны, они же все-таки часть российского истеблишмента, и Киселев, и Маргарита Симоняна, они, в общем, не очень понимают, почему их... То есть они привыкли к полной бесконтрольности, они привыкли, ну, к такой определенной расслабленности. Они, тот же Киселев и Первый канал, и Россия-1, где выступает Киселев, они привыкли к тому, что они могут говорить о распятых младенцах, они могут говорить о отрезанных головах, которые по почте посылают, и ничего после этого не бывает. Предупреждения объявляются новой газете, предупреждения могут объявляться кому угодно, но только не Первому каналу, не «Россия сегодня», не «Раша Тудей» и так далее. А тут вдруг они выходят в нормальное правовое поле, где все их безобразия каким-то образом оцениваются, соотносятся с законом. Это непривычно, поэтому возникает обида. Ну, тут более-менее понятно. То есть мне представляется, что на самом деле... Вот эта эффективность, о которой говорил наш коллега, это, скажем, у меня такое все-таки ощущение, я тоже примерно представляю себе, как это накладывается на вот этот плюрализм, который есть на Западе. Ну, интересно посмотреть, так сказать, что-то такое диковинное. Это как в зоопарк сходить. Я думаю, что все-таки эффективность не стоит преувеличивать. Она есть, безусловно. Она, безусловно, есть, потому что вот такая... так сказать, вкачиваются очень большие деньги. Мы знаем, что бюджет России сегодня увеличился в несколько раз в этом году. Я думаю, что эффективность, конечно, есть, потому что не все эти деньги совсем уж бросаются на воздух, но преувеличивать я бы не стал. Я думаю, что вот просто в режиме плюрализма люди смотрят, но в конечном итоге рост популярности маргинального политика в 10 раз до 2% – это, скажем так, это результат некоторой узнаваемости. Ну, а так, в основном, мне кажется, что серьезно покачнуть британский мейнстрим Rush Today не сможет.
Ольге вопрос. Вот четверть века назад пала Берлинская стена, и вроде наступила эпоха информационной открытости и гласности, которую мы связываем с Горбачева. А сейчас вот мы узнаем, что с Нового года перестает вещать CNN в России, то есть наоборот, как шагреневая кожа, съеживается вот это информационное пространство. Почему Россия сейчас, вот спустя четверть века, пошла наперекор вот очевидным совершенно всемирным тенденциям?
Ну, это, с одной стороны, слишком такой глобальный вопрос. Почему Россия пошла? Это здесь много всего произошло в России. И вот тут говорили, как раз Игорь говорил о том, что, скажем, у нас нет идеологии, а есть медиакратия. Но на самом деле у нас формируется некая идеология, картина мира, которая, в общем, в которой заложено вот это увеличение закрытости. Скорее общество, которое, как кажется, тем самым будет более стабильно, будет больше понимать, что хорошо, что плохо. Это все преодоление, как вот это обосновывается, рационализируется, это именно через то, что слишком общество разболталось, оно слишком потеряло какие-то ориентиры, какие-то опоры, представления о нормах. И вот для этого его нужно подморозить и, так сказать, дать ему послушать какие-то, в общем, однозначные ответы. И когда работает слишком много разных источников информации, то это, наоборот, вносит смятение в умы. Ну, так я вот эту логику могу, так сказать... реконструировать, может быть. Вот. Насчет того, что это пошло наперекор мировым тенденциям, вот вы знаете, я думаю, что в мире тенденции очень разные. Разные на самом деле. И сейчас в мире скорее разные тенденции сталкиваются. Мы говорим о тенденции, скажем, западноевропейских стран, на которые мы, европейских стран Запада, да, на которые мы действительно ориентировались как на развитые демократические страны. И это, кстати, была идеология России. Вот сейчас она изменилась. Россия решила ориентироваться в сторону других трендов, которые существуют в мире. И они тоже существуют в мире. Другое дело, что это нам кажется, я думаю, что это не наш путь, потому что Россия всегда шла все-таки в другом направлении, исторически и культурно. Но, тем не менее, мы не можем сказать, что в мире существует только один тренд, только одно направление вот в данный момент. Я бы сказала, что существует их столкновение. И борьба. И, кстати, в британском обществе, да, конечно, истеблишмент британский нельзя поколебать с помощью маргинальных партий, это безусловно. Но в британском обществе, как и в французском, как и в немецком обществе, масса тоже разных тенденций, мнений, недовольств, критики. Мы не можем не учитывать того, что вот в результате, скажем, огромных процессов миграции, которые происходят сейчас, ну, в мире и затрагивают, конечно, Европу, там тоже меняется население, возникают какие-то неожиданные совершенно ситуации, которые, выступления, которые, так сказать, были для того же истеблишмента неожиданны, ну, скажем, французскую, я имею в виду ситуацию там нескольких лет назад и так далее. На все на это можно опереться, на всем на это можно играть политически. И, в общем, информационно тоже.
Андрею Остальскому вопрос. Вот давно уже и BBC, и CNN, и Euronews, и, я знаю, Deutsche Welle, и, по-моему, канал ТВ-5 французский, стали частью российского информационного пространства. Чем вы объясняете вот появившуюся тенденцию к их вытеснению с российского информационного рынка?
Володя, можно я, прежде чем ответить на ваш вопрос, немножко продолжу ту тему, да, которая только что была затронута Ольгой, насчет ситуации в Великобритании, потому что все действительно там маргинальные партии абсолютно точно не поколеблют страну, но есть более серьезные вещи. Действительно идет ожесточеннейший спор в обществе о иммиграции и взаимоотношениях с Европейским Союзом. И вполне все более вероятным кажется выход Великобритании из Евросоюза, что ослабит сильный Евросоюз, ну, на мой взгляд, например, и Великобританию, хотя об этом тут у нас споры идут очень жесткие. И есть партия, например, независимости Соединенного Королевства во главе с Найджелом Фараджем, которая растет не по дням, а по часам, ее популярность становится главным таким копьем, острием в этой борьбе жесткой. И смотрите, Найджел Фарадж — поклонник Путина и регулярный гость на Russia Today. Ему дают максимальную возможность высказаться и лишний раз напомнить британцам о своих взглядах и о пагубности, с его точки зрения, любых отношений с Евросоюзом. Крайне левый Джордж Гэллоуэй, поклонник Саддама Хусейна, тоже, в общем-то, не пропадает из камер, с телевизионных экранов Russia Today. И вот целый ряд других таких людей. И я еще бы, знаете, что хотел, Володь? Мне кажется, безумно важно сказать все-таки, в чем же, а в ком британский регулятор упрекает Russia Today, иначе это остается непонятным. Вы позволите мне?
Да, конечно.
Если, да? Смотрите, дело вот в чем, что пока это касается все-таки вот таких выпадов против британского истеблишмента и явных попыток раскачать лодку, усилить напряженность политическую в британском обществе, это, в общем-то, диверсионная уже работа, даже не пропаганда, а психологическая война фактически. Но на это как бы британские регуляторы стараются обращать поменьше внимания, неудобно, но действительно зажимать рот кому-то, кто предоставляет слово критикам правительства, ну, по-британски как-то нехорошо. Но даже когда, например, вот я цитирую тоже, правда, коллегу из New Statesman, когда про министра финансов Британии Джорджа Осборна было сказано ведущим Russia Today, что он из своего собственного ребенка не пожалеет и бросит его в кратер вулкана, если это позволит получить хорошую деривативную сделку. Вот даже за это не было никакого реприманда сделано Russia Today. Но когда речь идет о большом конфликте, конфликте в Украине, и когда преподносится абсолютно односторонняя точка зрения, например, насчет того же сбитого самолета, излагаются версии, вроде бы утверждающие, говорящие, что это сделала украинская сторона, что это сделал самолет какой-то где-то там летевший, и не предоставляется слово экспертам, говорящим о том, что это физически невозможно и так далее. Вот в таких случаях уже Овком, регулятор британский, считает необходимым вмешаться и вынести предупреждение Russia Today. Это пока только предупреждение, еще даже не штраф, который Овком может наложить и может лишить лицензии, но это уже крайняя мера. Но, тем не менее, вот такое предупреждение Russia Today за повторные вновь и вновь случаи абсолютно необъективного освещения событий, когда только одна точка зрения, и причем спорная, преподносится. Вот за это канал получил серьезное предупреждение.
Игорь, как вы считаете, вот вытеснение CNN, это какой-то ответ, что ли, контршаг против санкций в отношении российских пропагандистов на Западе?
Я не думаю, что это было целенаправленно против CNN. CNN ушел сам. При этом ушел абсолютно прогнозируемо и очевидно. Точно так же, как с российского рынка уйдут многие сейчас, потому что несколько шагов, несколько продуктов вот этого бешеного принтера, который работает у нас на Охотном ряду и в Совете Федерации, они сделали просто, они разрушили рынок. CNN – это коммерческая структура, коммерческая компания. Они должны зарабатывать. Им решением о том, что кабельные телеканалы не могут размещать рекламу, им просто запретили зарабатывать в России совсем. Представить себе, что коммерческая структура может работать в стране, где им просто запрещено получать любой доход, я говорю, не прибыль, а вообще доход. Но представьте себе, любая торговая сеть или любая сеть ресторанов, от которых потребуют, чтобы они торговали бесплатно. Можно себе представить?
Раздавали продукты.
Ну, просто раздавали еду. Да, организовывали бесплатные обеды. Представьте себе, что так будет предложено делать Макдональдсу, например. Да он сам уйдет. Это абсолютно абсурдная история. Сделано бы это было, скорее всего, против дождя, который там кому-то не понравился. Причем по уровню влияния дождь, конечно, абсолютно несопоставим, там, например, с эхом Москвы. Но вот в результате CNN просто ушел. Так же, как до этого ушел целый ряд зарубежных телеканалов, радиостанций и так далее. Поэтому я думаю, что это было попозже. Причем сказать, что это было какое-то, вот этот запрет на иностранные инвестиции свыше 20%. Это абсолютно бессмысленная акция. Это акция, разрушившая рынок. Но она ударила по тем структурам медийным, которые никакого отношения к информационной войне не имеют. Это, прежде всего, печатный глянец. Ну, какое отношение Бурда имеет к информационной войне, да? Какое отношение вся вот эта империя СТС? Там телеканал Animal Planet, телеканал Discovery. Вот они все сейчас поставлены перед необходимостью либо уйти с российского рынка, либо, так сказать, что-то выдумывать, что-то делать. CNN не стал ничего выдумывать, не стал ничего делать, просто закрыл за собой дверь. Поэтому, мне кажется, это довольно бессмысленная история. Я не думаю, что канал CNN был таким страшно опасным и мощным игроком на российском информационном поле. Это скорее, вот почему я все-таки думаю, что никакой идеологии, да, есть вот эта идея подмораживания, есть идея, так сказать, изоляционизма, есть идея заткнуть всем рот и говорить самим. Идеологии нет никакой. Потому
сейчас
что
нет.
Да, ее нет. И она не проглядывается, ее ниоткуда взять. Потому что любая идеология, вот три великие тоталитарные идеологии 20 века, они возникли как мощный ответ на какой-то исторический вызов, на восстание масс. Значит, фашизм, нацизм, сталинизм, там, коммунизм, исламизм, это все были какие-то мощные, по-своему интеллектуальные ответы, страшные, ужасные, но ответы на что? Это был своего рода такой социальный клей, который склеивал общество. Сегодня этого ничего нет. И никаких наметок нет. Есть просто желание побольше воровать, чтобы не мешали. говорить самим, чтобы никто не перебивал. Вообще главная цель – удержаться у власти. Вот если это считать идеологией, да, я согласен. Такая идеология существует.
Ну, я думаю, что идеология всегда используется властью, чтобы удержаться, если она используется властью, любой.
Да, но идеология все-таки содержит, вы знаете, да, это безусловно так. Но сама по себе идеология – это структура ценностей, иерархия ценностей. В том, что сейчас мы видим по российскому телевизору, никакой иерархии ценностей нет. Там фашист Дугин, рядом с ним православный сталинист, этот самый Проханов,
Кургинян.
Рядом Кургинян, рядом Зюганов, рядом господин, чья фамилия начинается на букву «Ж». Значит, это все совершенно разные люди. Никакой единой системы ценностей там нет. Там одна ценность – удержаться у власти. Это все-таки не идеология. Потому что идеологии мы знаем. Есть идеология левая, правая. Какая там левая, правая? Там нет ничего. Вот то, что нам сейчас коллега говорил о британском истеблишменте. Да, там есть идеологические партии. А здесь этого ничего нет. Одна ценность, единственная – удержаться у власти.
Давайте послушаем вопрос нашего радиослушателя, москвича Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Александр.
Ну, я согласен полностью с гостем о том, что власть действительно озабочена только сохранением, удержанием самой власти своей личной. Вот. А для этого используют, конечно, все федеральные СМИ, любые виды СМИ, держат их под жестким контролем в своих руках. Фактически свободных СМИ в России пытаются перечесть. Это «Дождь», это «Эхо Москвы», это «Новая газета». Я даже не знаю, что еще назвать.
«New Times».
С «Дождем» всем понятно. Вот. Ну, вопрос больше такой, через теорию прогнозирования, как он считает, если бы тот же телеканал «Дождь» имел статус федерального телеканала, вот, с его прекрасным контентом, и проработал хотя бы в этом режиме один год, как бы это повлияло на рейтинг власти и на мировоззрение населения? Спасибо.
Наверное, Игорь, вас имеете в виду под гостем?
Возможно. Я думаю, что, давайте точки над «и». Если конкретно «Дождь», то, «Дождь», несмотря на то, что это действительно единственный относительно независимый телеканал, который претендует на какой-то там, может быть, не федеральный уровень, но, по крайней мере, от земли отрывается по аудитории. И здорово, что они есть. Но, конечно, уровень профессионализма «Дождя», он оставляет желать лучшего. Я думаю, что вот мысленный эксперимент здесь мог бы быть другим. Если бы те ресурсы, тот потенциал, который есть на «Радио Свободы», на «Эхо Москвы», на «Дожде», был бы сконцентрирован на неком независимом телеканале, и этот телеканал мог бы проработать не год, три месяца в эфире, в пакете, оказался бы в каждом телевизоре, как сейчас оказывается, Первый канал, НТВ, Россия сегодня, Россия 1. Я думаю, что через 3 месяца у нас была бы другая страна. Я в этом абсолютно убежден. Я думаю, что через 3 месяца, не через год, а через 3 месяца, ситуация была бы другая. И я могу это доказать. Потому что, как только Путин пришел к власти, первое, что он сделал, он ликвидировал НТВ. Потому что у Путина чувство власти было, безусловно. Это может быть его единственное по-настоящему важное достоинство как политика. И первое, что он сделал, он убил НТВ. Потому что он понимал прекрасно, что существование одновременно в России Путина и НТВ невозможно. Вот я думаю, что это так. Потому что понимаете, вот вся эта чудовищная ложь, она разбивается просто очень громким криком мальчика, который должен кричать: «Король голый». Ну вот простые вопросы, которые могут звучать в альтернативу вот этому всему безумию, Киселев ТВ, Соловьев ТВ, Пушков ТВ и так далее, они просто взорвут информационную картину.
А разве канал НТВ был в то время самым популярным каналом?
Канал НТВ был, он был значительно менее аудиторным в силу технических причин. Покрытие было меньше, чем у Первого и РТР. Но он был, безусловно, самым популярным.
Но там, где была конкуренция, он ее выиграл.
Вот там, где, ну, скажем так, покрытие Первого канала и Второго, это, ну, где-то 99-98%. Покрытие НТВ, это, ну, примерно уровень 85%. И вот там, где вот эти 85%, там НТВ выигрывал. И НТВ выигрывал в крупных городах, то есть в тех центрах, которые, ну, вот по, мы говорили о пропаганде, вот эта вот двухступенчатая система распространения пропаганды, когда сначала охватываются лидеры общественного мнения, а потом они доводят мнение до всех остальных. Вот так НТВ выигрывал 100%. И я думаю, что если бы сейчас это, да, времена изменились, ситуация изменилась, но я думаю, что если бы сейчас возник какой-то, ну это фантастика, никто же не даст, это понятно, сейчас убивают всех, кто чуть-чуть оторвался от земли, но если бы сейчас возник какой-то более-менее профессиональный, нормальный федеральный телеканал в альтернативу всему тому, что у нас есть, 3 месяца.
Да, а Михаил Сергеевич был у нас глава наблюдательного совета.
Да, это было.
Давайте
да.
Андрею зададим вопрос. Андрей, вот со стороны, когда вы смотрели информационную картину, даже этой недели, вот было 25 лет берлинской обрушения стены, там не было российской официальной делегации, был саммит АТЭС. Нужно ли было кричать мальчику, что король голый, или это было видно со стороны просвещенному зрителю, о том, что Россия превращается в страну-изгоя?
Ну, на самом деле, внимательным, более или менее наблюдателем, кто хоть как-то всерьез интересуется международной политикой, конечно, это было видно и уже давно видно, и даже уже кричать ни о чем не нужно. Другое дело, что и в Великобритании, скажем, есть вот некоторая маргинальная часть общества, достаточно большая, которой приходится объяснять, и не удается иногда объяснить самые элементарные вещи, которые не понимают ни контекста, да и, в общем-то, не очень им интересуются. Поэтому, конечно, вот среди тех 2 миллионов зрителей, я согласен с Игорем, действительно большинство, наверное, смотрят на диковинку, развлекают себя, может быть, таким образом, но есть не так много, не так мало людей, я думаю, несколько сотен тысяч, которые вполне готовы воспринимать пропаганду, если она направлена против их собственных государств и правительств, и находят удовольствие вот в этих конспирологических теориях, в том числе, что, значит, вот башни-близнецы были уничтожены в сентябре 2001 года кем-то изнутри западных эстеблишментов, а не какими-нибудь мусульманскими радикалами, еще что-то такое. Людям конспирологические теории, теории заговоров нравятся. Это таких людей очень много в мире, и есть они и в Британии. Поэтому воспринимается это и все, что все международные мероприятия, события последних дней, последних недель, месяцев, и та же Украина, большинством людей с образованными слоями населения Великобритании однозначно уже им не надо про голову короля объяснять. И я бы еще отметил то удивительное для меня достаточно обстоятельство. Я никогда, наверное, не видел за последние там годы или десятилетия такого полного единства, скажем, правой прессы, Daily Telegraph, правоцентристская Times, с другой стороны Guardian на левом фланге, Independent. Иногда очень трудно отличить, догадаться, вернее, из какого издания пишет журналист, когда вы слушаете то, что он говорит о России и об Украине, потому что есть абсолютно искренне, вовсе не вызванная никакой там пропагандой правительственной, потому что продолжает быть в оппозиции, скажем, даже Guardian правительству по главным внутриполитическим позициям. Но вот по этой позиции, в общем-то, очень трудно найти в мейнстриме правом, левом, центристском голоса, которые бы готовы были, как раньше, еще несколько лет назад, говорить, нет, все-таки давайте дадим шанс Путину, давайте дадим шанс российскому руководству, может быть, какая-то доля истины в том, что они говорят, есть. Вот в том, что касается, скажем, событий на Украине и всего, что с этим связано, в общем-то, таких голосов в мейнстриме уже и не услышишь.
Ольга, вот хотел у вас, как по-вашему, объективно получается, что то, что является предметом гордости для Михаила Сергеевича, вот обрушение Берлинской стены, для Владимира Путина это профессиональный провал. Он был как бы разведчиком в ГДР и проглядел это, словно прошляпил. Для него это геополитическая катастрофа. Вот чувствует ли это Запад, что это все-таки разные поколения политиков и разные идеологические?
Ну, я не могу говорить за Запад, как он там это чувствует. Я думаю, что все-таки вы слишком, как очень крайние, выбираете, ну, может быть, это правильно с точки зрения журналиста, определение. Дело в том, что я не думаю, что в то время для Путина это был провал. Потому что Путин, человек, который потом работал с Собчаком, который, так сказать, который, кстати говоря, несколько лет назад, когда речь шла о 20-летии падения Берлинской стены, выступал не с этой позиции, даже у нас по телевизору, и не говорил о падении Берлинской стены в этом направлении. Не оценивал это как свой провал. Поэтому я думаю, что это очень более сложный вопрос. Другое дело, что менялся и тот же Путин, и менялась фразеология, менялся вообще весь словарь политический. Сейчас, мне кажется, если я правильно помню, никакого такого фильма, посвященного 25-летию падения Берлинской стены, у нас не показали.
Нет, у нас про Брежнева всю неделю идет, а про Берлинской стены нет.
Значит, это говорит...
У нас было... Путин не поехал в Германию, никак не отреагировал на события.
Но там не было вообще...
Нет, там другая история. Он сделал прямо противоположное. Он очень торжественно наградил Язова. Это совершенно символические вещи. И я думаю, что вот у дипломатов, как говорят, язык дан для того, чтобы скрывать мысли. А вот людям, которые... Все-таки Путин профессиональный оперативник, профессиональный, так сказать, контрразведчик. Вот им люди, язык дан даже не для того, чтобы скрывать вещи, а для того, чтобы осуществлять спецоперации. Вот поэтому то, что говорит Путин, соотносить с тем, что он думает, и с тем, что он на самом деле хочет донести, это совершенно разные вещи. У Путина абсолютно ситуативная речь. Ситуативная. Вот был период, когда, если говорить о провале, то там была же очень простая история. Да, это был, конечно, профессиональный провал, не лично Путина, он был невеликая фигура.
Но тогда политика вся изменилась,
да.
И это же у власти был Горбачев.
Да, это был провал, провал Путина, в результате которого он стремительно вознесся. Вот что произошло.
Я бы даже не могла сказать провал, потому что если политика советского государства менялась, и, так сказать, советское руководство поддержало фактически объединение Германии, то как мы можем говорить о провале спецслужбы, которая работала в это время? Так, эта спецслужба должна пойти против руководства?
Она пошла в лице Крючкова. Она пошла в лице Крючкова.
Так, вот, простите, пожалуйста, но не надо все сближать в одну точку. Значит, Крючков – это и Путч, о котором вы говорите, это 91-й год, да? Правильно? Объединение Берлинской стены – 89-й год. Если говорить о том периоде времени, это... Целая эпоха прошла за эти два года.
Просто, Ольга, я очень хорошо помню обстановку в 89-м году. Вот в 89-м году партийно-советско-ГБшный истеблишмент был в истерике, был в ярости. Значит, Горбачева предателем называли не только в курилках, но вообще вот слова типа того, что зачем разрушается мировая система социализма, это говорилось практически открыто.
Ну, кто же сомневается в том?
Значит, поэтому восприятие того, что это вот идет провал какой-то, это было тогда очень серьезно. И в спецслужбах это было очень серьезно. Поэтому воспринималось это, конечно, как провал. А то, что потом индивидуальный взлет Путина был в результате этого провала, это совсем другая
история. Конечно, Бакатина все считали предателем.
Ну, вы знаете, да, конечно, в то, что тогда вообще была страшная борьба и столкновение разных сил, и уже вот с 87-го года оно фактически уже явно было, а в 89-м году тем более, это так. Но, тем не менее, линия руководства, в которое входил Крючков, кстати говоря,
ну, сначала была, все вместе
оставалось, работали. Оставалось линия, все линия, той же самой.
Линия Горбачев-Яковлев.
Ну,
подождите. Линия Горбачев-Яковлев
это
была...
Это мы теперь...
Нет, вот... мы не теперь. Мы помним хорошо письмо Нины Андреевой, все это выплескивалось.
Письмо Нины Андреевой. Нина Андреева не была в руководстве.
Нина Андреева не была, но просто, просто она... советская Россия, это было, безусловно, орган ЦК КПСС, и был Лигачев. То есть, на самом деле, это была даже не схватка бульдогов под ковром. Это в Англии у них там бульдоги под ковром. А у нас была бешеная сшибка вот этих вот пожилых медведей.
Значит, у нас была, началось то, что у нас никогда не было открыто. Это политическая борьба.
Да.
И Михаил Сергеевич, между прочим, считал, что политическая борьба, когда это политическими средствами, да, это нормальное явление. Особенно в такой переломной ситуации, где совершенно понятно, что сталкиваются люди с абсолютно разным опытом, с разным пониманием вообще всех своих задач там, и так далее, и так далее. И люди совершенно не наивные, не глупые, не с той, ни с другой стороны. И люди, которые, да, они отстаивают какую-то свою позицию, в том числе, может быть, и, так сказать, корыстную позицию, и ценностную одновременно. Это же все очень сложно, да? Но пока это идет борьба политическими средствами, это нормально в известном смысле. Она перешла в совершенно другую фазу только, ну, готовилась раньше, но, собственно, свершилась как факт, в августе 91-го года.
Да, ну, давайте зададим вопрос Андрею Остальскому. Андрей, вот как со стороны, вот то, что Кремль послал своим парламентерам Михаила Сергеевича Горбачева, и он там выступал за снятие санкций.
Только я вас поправлю, он не послал парламентерам.
Ну, это я...
Михаил Сергеевич поехал по приглашению
Германии. Добровольно, да, выступал за снятие санкций. А здесь, на родине его, вдруг наградили маршала Язова, который ввел танки и в свое время пытался его... арестовать. Как вы считаете, это красиво было в отношении ветерана мировой политики и Нобелевского лауреата? Вам слово, Андрей.
Ну, это удивило очень многих здесь, то, что Горбачев занял такую позицию и стал активно защищать украинскую политику Путина и искать какую-то равноудаленность между Западом и Россией, кто виноват в том, что мир на грани холодной войны. В общем-то, действие, наверное, по какой-то инерции того, что он привык делать, когда он был еще и президентом Советского Союза, особенно, вернее, главой, по крайней мере, главой ЦК КПСС, на раннем этапе, может быть, больше своей деятельности, как будто он вернулся в те годы. Поэтому это очень для многих было странно, и разные теории строятся на этот счет. Одни говорят, что вот он просто беспокоится за будущность своего фонда, в котором может все что угодно случиться. Другие говорят, что он это делает под давлением моральным или каким-то еще. И третьи говорят, что просто, ну вот, он не совсем четко понимает сегодняшнюю политическую картину мира. Есть и такие критики. Но, в общем-то, мало кому это понравилось, и, наверное, некоторое разочарование у лидеров западных, которые хотели бы приветствовать Горбачева как героя в связи с 25-летним юбилеем падения стены. Этого из-за этого не получилось, и вот такая ситуация. Что касается Язова, мало кто это, в общем-то, заметил, но те, кто заметил, люди, как правило, специалисты по России, Советскому Союзу, они тоже были изумлены, потому что не очень понимают, зачем нужна такая демонстрация, такая фига, ну, даже из кармана уже вылезающая, показывающая, на чьей, в общем-то, стороне нынешнее руководство в конфликте между ГКЧП и Ельцином. И, кстати, да, еще одна версия. Горбачев настолько рад тому, что перечеркивается ельцинское наследие, что вот поэтому он тоже решил стать союзником Путина. Я не обязательно поддерживаю какую-либо из этих версий, просто рассказываю вам, какие здесь оценки встречаются.
Да, Оль, да. Целая масса оценок. И как тут это нужно целая передача, чтобы, наверное, их еще специально разобрать. Я только одно могу сказать, что, к сожалению, вот то, что несет в себе политика Михаила Сергеевича Горбачева, его личность в нашей истории, это не такая простая вещь. Это не очень хорошо всегда понималось, может быть, до конца в России, и, ну, и на Западе тоже. Значит, вот это не так просто все, понимаете? Вот тут прозвучало, что он поехал, чтобы
спасать фонд.
Ну, это просто смешно. Между прочим, фонд Горбачева никогда...
Андрей просто цитирует прессу, да, не он да, так
да,
не думает.
Да, да. Ну, это просто смешное предположение, потому что фонд Горбачева никогда... всегда был независимой организацией, он никогда не поддерживался, так сказать, правительством, властью. У него... Всем известно, Михаил Сергеевич об этом говорит, что в фонде нет денег... И это все, так сказать, материальное положение его очень сложное. Но при всем при этом, это вот не та миссия, с которой Михаил Сергеевич поехал бы на Запад, уверяю вас. Он политик, и у него есть свое видение ситуации. И, конечно, это видение ситуации и с Украиной, и с тем, вот, потому что он говорит, действительно очень глубоко связано с тем, как распался Советский Союз. И он глубоко убежден в том, что это результат вот этого обстоятельства, которое недооценили, которое постарались забыть, вот саму акцию распада, и то, как тогда не были решены и урегулированы в правовом поле масса вопросов. Безусловно, он связывает это с распадом. Поэтому вот, когда там говорят по поводу Ельцина, что вот это он так не любил Ельцина, что вот теперь он, так сказать, против этого. Дело не в Ельцине, а дело в том, что в 91-м году оборвали дело его жизни. Да, у него была своя линия вывода России на путь... такой нормальной, цивилизованной, демократической страны. И он это делал. Он формулировал эту политику. Он ее формулировал не заранее, не сформулировал ее заранее, потому что это было бы смешно считать, иметь план и потом его осуществлять. Он понимал, куда нужно двигаться, и он двигался. И вот это прервал вот этот заговор. И потом дальнейший второй акт – это был распад Советского Союза. И масса вещей. Я, например, сама я помню те времена, и я могу вам сказать, что я думаю, что действительно то, что происходит сейчас на Украине, конечно, имеет огромные, глубокие корни в той ситуации. Имеет, хотим мы этого или не хотим. Это так. А то, что Михаил Сергеевич выступает... Кстати говоря, это неправда, что его не приветствовали как героя объединения. Надо было посмотреть хотя бы Евроньюз, чтобы видеть, что это так. Его... Он же... Не надо читать только заголовки газет, которые, так сказать, везде делают, как делают. Да? Его послание было гораздо более объемным и миру, и России. Он говорил о том, что в любом случае нужно договариваться, что люди и Запад, и Россия подошли к какой-то крайней грани. Он даже там сказал, что мы на грани новой холодной войны. Что такое новая холодная война сейчас, это даже страшно себе вообразить. Это могло бы быть, возможно, хуже, чем тогда. И он, естественно, говорил о том, что нужно... есть какая-то черта, которую можно перейти, и после которой конфликт неизбежен. Вы понимаете, есть ответственность политиков, которые этого не могут не понимать. При всем при этом есть черта, после которой начинается обвал. И, вероятно, он, как человек, столько лет проведший в политике, он, как никто, понимает, что к этому краю можно подойти.
Да.
Это не игра. Именно это он хотел сказать.
Вопрос Игоря Яковенко. Вот. При Михаиле Сергеевиче не требовалось усилий пропагандистов, чтобы симпатии к нашей стране были во всем мире. Как вы считаете, вот эти многомиллионные вливания в холдинг «России сегодня» способны ли хотя бы на йоту приблизить те времена, когда весь мир с надеждой смотрел на Москву?
Я хочу вернуться на полсекунды к предыдущему сюжету и сказать, что, конечно, кидать какие-то камни Михаила Сергеевича Горбачева никто не собирается, потому что действительно человек разрушил вот эту берлинскую стену и, по сути дела, нас освободил. Я абсолютно убежден.
Ну, народ разрушил.
Абсолютно. Нет, Горбачев разрушил. Зачем здесь играть словами?
Я ровно об этом и говорю.
Разрушил Горбачев. Он дал возможность это сделать. Я знаю, что я в меньшинстве, но я до сих пор абсолютно убежден, что если бы в марте 1985 года Политбюро избрал бы генеральным секретарем ЦК КПСС не Горбачева, а Гришина или Романова, то никакой Советский Союз, вот сейчас бы обкомы КПСС были, райкомы КПСС, ничего бы этого не было. Никакой вот этой вот трансформации, никакой свободы, никаких свободных средств массовой информации, ничего бы этого не было. И никакого экономического мощного импульса, разрушающего империю, да, были бы проблемы какие-то, но не экономика разрушила. Это для меня совершенно очевидно. Я просто помню обстановку. Не было никаких вот этих вот мощных подземных толчков, которые разрушали империю в тот период. Был бы Романов, и все было бы по-прежнему, было бы ЦК КПСС сейчас, и, так сказать, был бы Советский Союз. Вот, это к вопросу. А то, что Горбачев так себя повел, мне очень жаль. Вот просто очень жаль, то, что он весь свой авторитет, огромный авторитет на Западе, бросил на поддержку Путина. Здесь ничего другого сказать нельзя. Мы все читали его выступление, видели. Я читал это выступление.
Его нужно читать полностью.
Вот я читал это выступление полностью. Он, как всегда, говорит, так сказать, очень многозначно, но тем не менее внятно и членораздельно это была поддержка линии Путина на, так сказать, и требования прекратить санкции, как-то сдерживать Путина. Вот, просто очень жаль. Вот все, что я могу сказать.
Отношение к санкциям действительно достаточно противоречивое.
Не вопрос. Я сейчас не обсуждаю. Ну, мы сейчас про другое говорим. Я высказываю свое убеждение. Мне очень жаль, что весь свой авторитет Михаил Сергеевич Горбачев бросил на поддержку политики Путина
Кремля.
В Украине. Да. Значит, это плохо. А теперь, что касается вот этих 35 центров, которые сейчас, и гигантских денег, которые сейчас бросаются на создание имиджа России за рубежом. Я думаю, что это совершенно бесполезные вещи, потому что, на самом деле, для того, чтобы тебя воспринимали хорошо, да, пропаганда, да, создание имиджа, вот эти вот, все это мордодельство, оно может дать какой-то эффект, но очень небольшой. В конечном итоге имидж Microsoft'а, Apple'а, iPad'ов, это не, так сказать, пиар, а это продукт. Вот если в России будут делать, Россия при Горбачеве имела позитивный имидж по очень простой причине. Потому что была сломана Берлинская стена, потому что в России что-то происходило.
Спасибо большое, Игорь. Напомню, что сегодня острая тема, как никогда, влияние телевидения на общественное мнение. И эту тему мы обсудили с нашими гостями, социологами и журналистами. У нас в студии был Игорь Яковенко и Ольга Здравомыслова, а в студии в Лондоне Андрей Остальский. Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Михаил Касторов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц с устойчивым приемом на европейской части России, Украине и в Белоруссии. Слушайте «Радио Свобода».